Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня прозвучат сюжеты к нескольким датам календаря, в том числе к Международному дню инвалидов. Еще вы узнаете подробности о предстоящем в Казани международном форуме, а также кто был на высоте на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Открывает эфир зимняя песня на мордовском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Президент Татарстана Рустам Миниханов в Самарканде принял участие в российско-узбекском бизнес-форуме. Форум прошел при участии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова. В пятницу состоялось пленарное заседание, на котором Рустам Миниханов выступил с докладом. В этом году в Узбекистане было реализовано два важных совместных проекта. Это открытие химико-индустриального технопарка «Черчик» и филиала Казанского федерального университета в городе Джизак. Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий Татарстана развивают активное сотрудничество. Отдельно Миниханов остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. Сегодня в вузах Татарстана обучается 3335 студентов из Узбекистана. В рамках рабочей поездки в Азербайджан президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он выразил признательность за внимание к развитию связей между республиками, которые направлены на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном, отметил Миниханов. По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 70 миллионов долларов. За первое полугодие 2022 года наблюдается рост более чем в два раза. Сбербанк открыл в Казани первый российский офис, работающий по стандартам партнерского финансирования. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Офис будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата, отметил Миниханов. В казанской мечети Аль-Марджани прошла межнациональная научно-практическая конференция «Старо- и новотатарская слободы Казани. Наследие и современность». Она была приурочена к 1000-летию принятия ислама в Волжской Болгарии и 225-летию основания Казанской соборной мечети Аль-Марджани. В Казани депутат Госдумы Айрат Фарахов побывал на открытии Центра обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях, который начал свою работу на базе штаба по сбору помощи «Мы вместе». Политик вручил удостоверение помощника депутата нескольким волонтерам, помогавшим на Донбассе. Штаб «Мы вместе» работает с 24 февраля. Здесь гуманитарную помощь собирают с первых дней объявления специальной военной операции. Первые сборы еще до объявления частичной мобилизации передавали вынужденным переселенцам. С 22 по 25 декабря в Казани пройдет новогодняя ярмарка продукции самозанятых со всей республики «Я и есть Татарстан». Участникам предоставят бесплатные оборудованные торговые места, они смогут презентовать и реализовывать свою продукцию. Помимо работы торговых площадок, на ярмарке планируется организовать развлекательную программу с выступлением музыкальных групп. На локации «Мой бизнес помогает» посетители смогут оставить подарок для многодетных и нуждающихся семей республики.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. Республика Коми заняла первое место во всероссийской акции «Сохраним лес». Результаты были озвучены накануне на итоговой пресс-конференции в Москве. В мероприятии приняли участие больше 2000 человек. Высажено почти 5 миллионов саженцев хвойных деревьев на площади в 2000 гектаров. Приз от организаторов акции получила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич. Она поблагодарила жюри за высокую оценку работы региона. Подведены итоги первых молодежных арктических дельфийских игр. Делегация из Коми завоевала 36 наград в творческих состязаниях. 2 золотых медали, 7 серебряных, 12 бронзовых и 15 специальных дипломов. Высоко оценены участники номинации «Игры на фортепиано». Представитель нашей республики Михаил Соболев в возрастной категории 10-13 лет завоевал бронзу. Специальные дипломы получили Мария Антонова, Ирина Мартынова и Милана Сидорова. Последняя, к слову, начала заниматься музыкой, будучи дошколенком, и сейчас регулярно принимает участие в творческих конкурсах.
Я впервые пришла на занятия в 5 лет в музыкальную школу в нашу сыктывкарскую. Я выступаю очень много, даже не сосчитать, сколько было конкурсов. Но если говорить именно про Дельфийские игры, то это уже мой второй опыт участия в этом конкурсе. В апреле этого года я участвовала в 21-х молодежных Дельфийских играх России в Красноярске.
В Сыктывкаре на сцене Академического театра драмы состоялась премьера спектакля по рассказу Антона Чехова «Каштанка». В этом году это уже третья премьера молодежного театра. Местом действия развития событий стал бродячий цирк. Как отметил режиссер постановки Денис Рассыхаев, сам автор дал им почву для воображения. Но, создавая инсценировку рассказа, они все же опирались на чеховский текст и его главную идею о том, какой безграничной и преданной может быть любовь собаки к человеку.
В чем сложность Чехова? В данном произведении он не олицетворяет Каштанку человеком, да? Он не делает параллели с каким-то образом человека. Вот он именно пытался постичь, как видит собака этот мир. И поэтому некоторые решения, которые вы увидите в нашем спектакле, это глазами именно животного. Мы попытались увидеть эту картину мира собаки.
В Аркутинском музейно-выставочном центре открылась выставка об истории города и его именитых жителях. Экспозиция «История Воркуты. Годы и люди» охватывает время от первых практических изысканий и открытий ученых-геологов до сегодняшних городских будней. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Поро ер пагалмы йолташ влак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл провел совещание по вопросу оказания помощи прибывшим в республику жителям Херсонской области. В частности, речь шла об обеспечении комфортного проживания и социальных гарантиях, предоставлении прав, льгот и включении в социальную, экономическую и трудовую систему республики. Прибывшие граждане получат выплаты в установленном размере. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. Многофункциональные центры, сотрудники миграционной службы оказывают необходимую помощь. Все поступающие обращения оперативно рассматриваются. Глава Мариэл отметил, что жители республики не остались в стороне от чужой беды, показали свою сплоченность, великодушие и патриотизм. Ешкаролинский предприниматель Александр Земцов передал мобилизованным землякам 10 печей буржуек. Александр рассказал, что хотел поддержать российских военнослужащих и помочь тем, чем может. Ребята на производстве поддержали идею и изготовили печки буквально за неделю, надеясь, что эти буржуйки согреют бойцов в любую погоду. И все они вернутся домой живыми и здоровыми, сказал предприниматель. На некоторых печках при производстве нанесли слова «Держитесь, братцы, мы с вами, город Ешкарола». Из Ешкаролы в Запорожскую область отправилась вторая мобильная бригада медиков для проведения профилактических осмотров детей. Первая группа из 13 врачей и медицинских сестер уехала в Бердянск в конце октября. Часть наших земляков после напряженной работы на вновь присоединенных к России территориях вернулась домой, а часть осталась на второй срок. В ноябре на профилактические осмотры детей из Запорожской области отправились врачи-педиатры, врач-офтальмолог, детский хирург и психолог, детский психиатр. Многие из них уже работали и в ковидном стационаре, и на пожарах, и в других трудных ситуациях. В Ешкар-Оле состоялось торжественное вручение почетного знака главы Республики Мариэл за достойное воспитание детей. В Доме правительства чествовали первые 5 семей, награжденных этим знаком. Это родители двоих и более детей, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Юнги из парусного клуба «Паллада» приняли участие в проекте «Россия – страна мореходов 21 века», который прошел в Новгородском детском морском центре капитана Ворухина. Вместе с юными моряками из Тамбова и Старой Руссы ребята из Козмодемьянска изучали навигацию, лоцию, гидрометеорологию и тренировались в практическом использовании спасательных средств на воде. Особое внимание уделялось работе на навигационном тренажере, где каждый смог попробовать свои силы. По итогам практических занятий юнги успешно сдали зачеты. Учитель русского языка и литературы из школы-интерната «Дарование» города Козмодемьянска Светлана Мучкина заняла первое место в педагогическом конкурсе по родным языкам в номинации «Учитель-мастер» в Москве. Нужно было продемонстрировать видеоролик с отрывком урока и представить национальный костюм. Светлана Александровна показала стилизованный костюм в русском стиле современного учителя. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличится в 1,5 раза. Об этом заявил министр обороны России. Сегодня ключевая задача в кратчайшие сроки обеспечить поставку необходимого вооружения. О поручении главы государства на встрече с руководителями оборонных предприятий региона напомнил глава Удмуртии. Александр Бричалов отметил, сегодня, несмотря на внешнее давление, за 9 месяцев наши заводы нарастили объемы производства на 20%. На 43% вырос объем производства военной продукции. Наши специалисты сегодня изготавливают 95% российского стрелкового оружия. На 30% увеличился выпуск продукции гражданского назначения на предприятиях УПК. К примеру, «Аксион» расширяет линейку медоборудования, а «Купол» запустил пилотную партию станков с числовым программным управлением с полностью отечественными комплектующими. Глава отметил, что в Удмуртии нет сбоев в цепочке от поставки комплектующих до выхода готовых изделий. Сегодня содействие предприятиям ОПК – одна из важных задач, которая стоит перед властями региона. За короткий срок на заводы трудоустроено более 3000 человек. Врачи из Удмуртии снова отправились в Вольск. Вторая бригада специалистов в составе 5 человек, терапевта, инфекциониста, травматолога, хирурга и психиатра, выехала в Саратовскую область, где находятся мобилизованные из нашего региона. В военной части наши доктора пробудут несколько дней. Задача – осмотреть пациентов с симптомами ОРЗ, а также пациентов с жалобами после повышения физических нагрузок. Минздрав Удмуртии находится в тесном контакте с медицинской службой полка, и уже во время первого визита наших специалистов был запланирован второй, чтобы оценить динамику состояния здоровья мобилизованных. Кандидатуру Ярослава Семенова на должность главы правительства Удмуртии утвердили депутаты Госсовета Республики. В числе приоритетных проектов дальнейшей работы Ярослав Семенов назвал поддержку участников СВО и заботу об их семьях. Также в приоритете правительства вопрос зарплат и занятости населения. И еще один капиталоемкий блок – инфраструктура. В планах строительство нового терминала Ижевского аэропорта, реконструкция железнодорожного вокзала в Кизнере и главного корпуса Ижевского оружейного завода. Правительство продолжит поддерживать развитие предпринимателей республики, а также аграрный сектор. В Удмуртии появилось свое Сколково. В Ижевске на территории технопарка «Нобель» открылось региональное представительство крупнейшего инновационного центра России и Европы. Для республики это своего рода точка входа в крупнейший инновационный центр, возможность стать его резидентом и получить доступ к механизмам поддержки института развития. Для участников проекта «Сколково» предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Кроме того, резиденты получают доступ к методологии, практикам «Сколково» и менторскую помощь. На сегодняшний день в Удмуртии 15 участников компании проекта «Сколково». С появлением рекоператора это число увеличится вдвое. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент Владимир Путин положительно оценил взаимодействие Башкортостана и Казахстана. Об этом глава государства заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоялся в Оренбурге. Большинство российских регионов установили торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сказал президент. Он также отметил широкие перспективы для совместной работы в различных областях, включая высокотехнологичные. В форуме в Оренбурге принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. В беседе с журналистами он напомнил, что в прошлом году наша делегация побывала в Казахстане. На тот момент товарооборот между республиками составлял почти 300 миллионов долларов. Тогда же в Астане открылось торговое представительство Башкирии. А уже через 3 месяца официальная делегация Казахстана с ответным визитом посетила наш регион. Сегодня Казахстан стал главным партнером республики на пространстве СНГ. В Башкирии 1 декабря впервые отметили День работника промышленности. Ради Хабиров вручил государственные награды лучшим сотрудникам отрасли. Он отметил, что промышленность республики формирует около трети валового регионального продукта. Ведущие отрасли – это химия и нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение и металлургия. Несмотря на санкции, предприятия продолжают наращивать производство. Второй год подряд Башкортостан занимает первое место в рейтинге субъектов России по эффективности реализации промышленной политики. Глава также назвала перспективные проекты. Это беспилотники, электротранспорт, нанотехнологии. Всего в промышленной сфере республики трудятся 250 тысяч человек. Ради Хабиров поручил руководителям муниципалитетов лично проверить школьные столовые. От жителей продолжают поступать жалобы на питание в учебных заведениях. Однако, по данным регионального Минторга, количество нарушений в этом вопросе снизилось. Рекоператоры начали вкладывать средства в развитие и укрепление материальной базы школьных пищеблоков. Более того, возросла доля местной продукции. Более 90% говядины в школьных столовых теперь от башкирских производителей. В Уфе обсудили роль семьи и гражданского общества в сохранении духовно-нравственных ценностей. Ассамблея народов Башкирии провела круглый стол с участием известных политологов, ученых, журналистов и общественных деятелей. Там говорили о важности сохранения традиционных ценностей как гарантии будущего страны. Кроме того, речь шла об информационных угрозах и информационной безопасности в интернете и СМИ. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлых сунат парсире хакла радиоэтлигентем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Глава Чуваши Олег Николаев открыл коворинг пространства «Добро-центр». Волонтерское движение крепчает, а общество объединяется и становится способным противостоять всем возникающим вызовам, отмечал он, обращаясь к участникам республиканского форума добровольцев и волонтеров. Надо сказать, в республике волонтерское движение объединяет свыше 67 тысяч человек. «Добро-центр» появился в Чувашском госуниверситете имени Ульянова благодаря одноименной федеральной программе. И тем самым появилась новая точка роста добровольцев. В рамках всероссийского конкурса молодежных проектов университет получил грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проектов в общей сумме около 12 миллионов рублей. Один из проектов – это создание коворинг-пространства «Добро-центр». Это центр общественного развития и поддержки добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив, созданный на базе университета и функционирующий на основе технологий Ассоциации волонтерских центров. В Чувашии прошел форум «Чувашия туристическая». Работал он целую неделю, 9 направлений обсуждалось, 120 экспертов, участники форума «Татарстан», Мариэл, Нижегородская область и ряд других регионов. Промышленный туризм, 12 предприятий Чувашии были участниками программы. С тремя из них были подписаны соглашения о сотрудничестве. Чувашия входит в число пилотных регионов по реализации проекта Минпромторга России «Промышленный туризм 2020 года». Благодаря программе можно побывать на крупных предприятиях республики, увидеть производственный процесс. С начала года проведено более 200 профориентационных экскурсий для более чем 4000 школьников и студентов. Также поступило предложение включиться в федеральную программу «Больше, чем работа». Это для организации стажировок на предприятиях республики. Ровно год назад Чувашии был дан старт проекту УПК-21, это учебно-производственные классы. Основная цель проекта – получение школьниками первой профессии. Первоначально участниками проекта были 5 школ из Чебоксар, сегодня успешно функционирует 144 класса, в том числе 62 агротехнологических, 31 инженерный класс, 24 психолого-педагогических, 16 медицинских и 11 IT-классов. Токийское издательство «Мечитани» порадовало книжной новинкой, представило собрание сочинений Евы Литиной «Жемчужины чувашской литературы». В сборник вошли 6 рассказов, одно эссе и цикл стихов «Плач по брату», посвященный Геннадию Айги. Перевел их с чувашского и русского языков на японский доктор наук Масанори Гота. С творчеством Евы Лисиной «В стране восходящего солнца» познакомились в 2019 году. Тогда отдельной книгой вышла повесть «Дети Синьяла». Уникальными творениями Евы Лисиной интересуются не только на Востоке, но и в Западной Европе. В 2017 году в Стокгольме увидел свет сборник ее прозы и поэзии под названием «Песни низовых чуваш». Самое известное произведение Евы Лисиной – это «Кусок хлеба». Стал доступен венграм еще в 2016 году, а в 2020 в журнале «Форрас» был напечатан и рассказ «Предзимье». В Германии же творчество Евы Лисиной впервые было представлено намного раньше, еще в 1991 году. Тогда на конкурсе ее рассказ «Кусок хлеба» признали лучшим. Созданная по нему радиопьесу, одна западно-германская радиовещательная корпорация не раз включала в свой эфир. Сам факт, что мастера художественного слова такого уровня среди нас, рождает в душе гордость за чувашскую литературу и дает светлую надежду на будущее. Для высокой словесности границ не существует. Она прокладывает себе дорогу и на запад, и на восток, выполняет тем самым важную миссию, помогает народам разных стран познавать иноязычные культуры, лучше понимать друг друга. А в нынешние сложные времена это особенно ценно. Этот материал к эфиру подготовил Геннадий Дегтярев.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Патрикова. Владимир Путин отметил труд жительницы Мордовии, сотрудницы комплексного центра соцобслуживания по Саранску Светлане Аверьяновой, присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения России». Она трудится в отделении по уходу на дому за лежачими больными. Мордовия получит передвижной медицинский комплекс для работы в небольших населенных пунктах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, в республику направят комплекс для проведения профилактического медосмотра. Технику доставят в первом квартале следующего года. В Саранске разработали дорожную карту по производству заготовок и изделий из моренного дуба. Она предусматривает несколько направлений. Вычисление запасов материалов мокши, создание библиотеки и музея моренного дуба в Мордовии. Кроме того, на всю страну планируют масштабировать наработки в добыче и производстве изделий из дуба. Сейчас прорабатывается вопрос о подготовке кадров для работы в этой сфере на базе СПО и вузов республики, привлечении в регион новых или уже действующих производств. По итогам всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» отличный результат показала команда школы номер 10 из Саранска. Она стала лучшей не только по итогам двух состязательных дней, но и добилась успеха в суперфинале, заняв третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы». По словам организаторов, конкурс направлен на совершенствование организации питания школьников и методов предоставления качественного и сбалансированного питания. Российские школьники завоевали 10 медалей на первой открытой белорусской олимпиаде по физике. Три из них получили воспитанники Республиканского лицея для одаренных детей в Саранске. Это десятиклассник Егор Потапов, который завоевал золотую медаль, и обладатели серебра Андрей Хритов и Александр Сируляев. Школьники, победившие на олимпиаде в старшей лиге, становятся кандидатами в сборную команды России на международную олимпиаду по физике в следующем году. Егор Потапов в их числе. Ребята, выступавшие в младшей лиге, по итогам сборов отобраны на международную естественно-научную олимпиаду юниоров. Столица Мордовии начала готовиться к Новому году. Первые украшения, иллюминации, гирлянды уже появились на улицах и проспектах Саранска. На Советской площади ведется монтаж главной городской елки высотой 22 метра. Чуть больше недели потребуется, чтобы ее смонтировать и украсить. До 15 декабря будут установлены все элементы новогоднего украшения в городе. Борцы из Мордовии завоевали 2 золота и 2 бронзы мемориала Никифорова. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров проходил во Владимире. Результаты этих соревнований будут учтены при формировании сборной России на ближайший сезон.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Ежегодно во всем мире 3 декабря отмечается День инвалидов. Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества является важнейшим условием обеспечения прав человека. А завтра в России отмечается День добровольца. Добровольческое движение в последние годы набирает обороты. Все больше людей хотят помогать, быть полезными. Много среди них детей и подростков. О детском волонтерском движении следующий сюжет. Его подготовила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
В данный момент я работаю с молодым человеком с аутизмом, с Мишей. Мы работаем в канцблоке. Большую часть времени мы изготавливаем футболки. У нас проходят мастер-классы, то есть, например, вот у нас был мэр нашего города, он приходил, вместе мы изготавливали футболку, то есть мэр сам мог просто вот прийти и сам себе вместе с ребенком с аутизмом изготовить себе футболку.
Ярослав Егоров – ученик 9 класса школы номер 4 города Волжска. 2 года назад он вступил в школьно-волонтерский отряд «Счастливый билет». Канцблок, о котором он говорит, часть уникального проекта по социализации детей-инвалидов, который работает при школе. А еще есть другие направления, где пары «Здоровый ребенок» и «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья» занимаются полезной деятельностью.
Мы являемся для ребят волонтерами-наставниками. То есть, по сути, мы их друзья, которые всегда готовы им помочь. Всегда их сопровождают, и вместе мы занимаемся.
Обычно занятия проходят после основных уроков. В 17 часов двери школы распахиваются для особых детей. На пороге их уже встречают друзья, дети-волонтеры. И начинается активная работа в мастерских. Дарья Пупкина сопровождает своего друга Артема в театральную студию и гончарную мастерскую.
Первое впечатление мне было очень страшно, на самом деле. Ну, мне нужно этому человеку все рассказывать, чтобы он все понял, чтобы он меня не боялся. Но на самом деле все прошло хорошо. Мы сразу нашли общий язык. Он меня тоже как-то поддерживал, что типа ты там не переживай, все будет хорошо. Я, если что, там все могу, все знаю. Я такая, все хорошо, мне спокойно. Мне просто нужно было ему подсказывать в чем-то, как-то где-то помогать, а так он все самостоятельно делал.
Какой диагноз у Артема?
Слепота. Он вообще очень начитанный и грамотный. Он меня учит стихи учить. Я уже выучила один стих про доброту.
Это взаимовыгодный союз, говорит основатель отряда «Счастливый билет», директор Волжской школы номер 4 Марина Янковская. Они дают друг другу знания, навыки, раскрывают самые лучшие человеческие качества.
Они друзья, они друг друга любят, мне кажется. У нас есть дети, которые вообще не на каждого реагируют, волонтера. И здесь вот я вообще не понимаю, как они друг друга выбирают, честно. Есть у нас одна девочка, с которой не каждый справится, она даже на меня через раз реагирует. А на некоторых волонтеров прям вот ей скажут, что она делает. Душевная это какая-то у них взаимосвязь. А для меня всегда еще очень важно, опять если перейти к здоровым детям, да, что у меня есть такие ребята, прям принцессы. Ну, я в том плане, что дома для них все. А тут они должны подстраиваться под ребенка с инвалидностью. И я вижу, как они трудятся, как иногда им сложно, но они не бросают это, не бросают этого ребенка, не говорят, что я не хочу, допустим, больше с ним.
Марина Янковская также ведет занятия в театральной студии. Здесь ставятся целые постановки, где участвуют и волонтеры, и дети с инвалидностью.
Вот я после театральной все время говорю, я так устаю к пятнице, у нас театралка в пятницу вечером. Господи, а там же только вот в присядку, и как только не изощряешься и не показываешь, чтобы они тоже повторили. Причем, я говорю, стесняются и те, и другие, а сейчас уже никто не стесняется. Сейчас они понимают, если Марина Валерьевна там ползает и скачет, то ей можно ползать и скакать. Но это такой драйв и заряд бодрости, положительных вот этих эмоций, что я физически устаю, а в мозгах у меня прям такой прилив. И думаю, я понимаю, что это надо... А потом, когда еще мы что-нибудь раз выдаем, и все родители смотрят и восхищаются, и видят своих детей, неважно каких, с инвалидностью, здоровых, но все видят своих детей, что они успешны. Это же здорово.
Артем Геносян как раз активно участвует со своим особенным другом в театральных постановках. Бывает трудно, но получаешь значительно больше, признается Артем.
С того момента, как я пришел, у меня общение с любыми людьми абсолютно изменилось, потому что я стал более толерантным, ну, относиться ко всему абсолютно по-другому стал. До этого я мог проявлять какую-то агрессию в некоторых ситуациях, но как обычный человек.
Да-да.
А сейчас я уже понимаю, как действовать во всех практически ситуациях, которые со мной случаются, знаю, как подстроиться. И вот благодаря общению даже с тем же с Мишей или с другими какими-то ребятами, я понимаю, как... В своих проблемах мне нужно поступать в жизни, в своей обычной повседневной.
Отряд «Счастливый билет» – это особенные дети. Они не делятся на больных и здоровых. И те, и другие – волонтеры, помогают друг другу. Они просто дружат и учат друг друга жить и справляться с проблемами. И ведь действительно, они вытянули «Счастливый билет» в большую жизнь.
В каждом выпуске радиожурнала мы рассказываем о людях, отправляющих посылки нашим воинам в зону специальной военной операции. Фермер из Стерлитамакского района Башкортостана отправил 2 тонны меда в госпитали, где проходят лечение бойцы СВО. По словам пчеловода, он бы и сам пошел защищать родину, но пенсионный возраст не позволяет этого сделать. Тему продолжит Анна Морозова.
Здоровье его не купишь, его только можно поддержать.
И мед для этой цели – лучшее лекарство, считает Анатолий Долгий. Именно поэтому при отправлении янтарного лакомства в места боевых действий у мужчины было одно важное условие.
У меня только единственная была к ним просьба – в госпиталя.
Так в медучреждение вооруженных сил Анатолий Долгий решил отправить 2 тонны меда. Однако доставить столь весомый груз, говорит фермер, задача не из простых. Но и этот вопрос удалось решить довольно быстро.
Одну партию тонну мы отправили, значит, в Луганск-Донецк, именно в госпиталя.
Уже 4 ноября сладкое лекарство было отправлено по назначению. Отгрузка 2 тонны меда состоялась спустя 10 дней.
Мы отправили в Краснодарский край. Там в госпиталях в 3 или 4 лежат именно военнослужащие с нашей Башкирии.
О Башкортостане Анатолий Долгий отзывается как о родине, несмотря на то, что мужчина чистокровный украинец. В 1895 году его предки переехали сюда из Полтавы. Здесь мужчина вырос, сработал, заработал и нашел любовь всей жизни. Уже через 2 года Анатолий и Любовь Долгие отметят золотую свадьбу. Супруги всегда и во всем стараются поддерживать друг друга.
Хороший урожай меда получился. Ну и вот и решили мы отправить этот мед солдатам, нашим защитникам, которые там воюют, которые защищают нашу родину, нашу страну.
Не обошла стороной военная операция и семью Долгих. Сейчас в местах проведения боевых действий находится их старший внук. А в годы Великой Отечественной войны, рассказывает Анатолий, честь нашей родины на передовой отстаивал его отец. В местах проведения СВО сейчас и близкие Николая Яскина, друга семьи Долгих. Мужчина тоже занимается пчеловодством и в марте этого года совместно с другими пасечниками отправил на фронт около 0,5 тонны меда.
Сторона одна, понимаете, а кто защищать будет?
Активное участие в отправке меда приняла и администрация сельского поселения. Его глава Юлия Бобер – волонтер. Женщина рассказывает, с самого начала спецоперации люди активно несут посылки для солдат. В основном это теплые вещи и продукты.
Ко мне обратился Долгий Александр Григорьевич. Мы вышли также в район с этой просьбой. Район помог, нашел им подходящие людей, чтобы те непосредственно передали.
А вот Анатолий и Любовь Долгие волонтерами себя не считают.
Мы просто помогаем им от чистого сердца, нашим солдатам, нашим ребятам. Пусть им будет немножко сладко от нашего меда.
Супруги говорят, если и в следующем году урожай меда будет таким же богатым, то обязательно отправят в госпитале новую партию золота башкирских пасек.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Завтра день воинской славы, а вчера был день неизвестного солдата. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах. Память о каждом солдате, защищавшем родину, и на чьи могилы не могут прийти родственники или потомки. Но все они, герои своей страны, живы в памяти людей. Поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. Каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. Председатель регионального отделения поискового движения России Евгений Шумилов.
По предложению поискового сообщества у нас в стране был введен день неизвестного солдата. Сегодня теперь мы этот день отмечаем в начале 3 числа. 5 числа будет годовщина начала битвы под Москвой. 9 числа день героев Отечества. То есть о чем поговорить, о чем вспомнить. Этот год оказался достаточно удачным. Население Чуваши 4 ноября московский поисковый отряд «Пионер» под Ржевом в Бельском поле нашел останки Степанова Романа из Тоскинеева Мариинско-Посадского района. Воевал в 673-м стрелковом полку 220-й стрелковой дивизии. 5 августа 1942 года во время тяжелейших боев под Ржевом он пропал без вести. 4 ноября 1942 года он был записан уже в списке пропавших без вести. Вот очень интересно, вот пропал в 42-м, 4 ноября его зачислили, и ровно день в день 4 ноября 22-го года его останки нашли. Еще одни останки нынче подняты. Это западные лица Мурманской области местным поисковым отрядом. К сожалению, мы останки привезти не смогли пока на родину, хотя останки одиночные, их можно похоронить у нас. Это из Хомбусь-Яндаба и Бресненского района. Красноармейский Рилов. Этот год мы продолжали работать также активно. У нас отрядов много. Многие говорят, слишком много. Я говорю, что любая группа, любое объединение ребят, которые заняты увековечением памяти, независимо от того, выезжают они на раскопки или не выезжают, это ребята делают доброе дело, и это только надо поддерживать. Вот у нас число отрядов растет. Ведущие отряды – отряд «Веда», «Память педуниверситета», «Георгиевская лента», «ВЧГУ». О них мы часто говорим. О них не только сами занимаются, но и после окончания вуза они начинают руководить поисковыми отрядами в школах. Вчера прислал Михаил Александров, руководитель отряда «Пламя» школы номер 27. Он после пединститута историк. Он сейчас назначен руководителем вместо бывшего. Будет заниматься. Сегодня обсуждали вопрос, как войти в план Министерства обороны, чтобы уже в следующем году принять участие в раскопках, выехать куда-то в места бывших боевых действий. Еще об одном факте хотел рассказать. Я сейчас ездил на международную конференцию «Судьба солдата. Теория и практика архивных исследований». И на полях вот этой конференции состоялась очень интересная встреча с руководителем проекта «Письма на фронт» Надеждой Череповой. В 2007 году под Питером во время раскопок был найден ящик из-под патронов для пулемета, для пулеметных лент. И вся эта вот коробка была забита письмами. К сожалению, письма были разного состояния. Некоторые нельзя было ни прочитать, ни отделить. Вот несколько лет назад ребята из Оренбурга смогли договориться с поисковиками Питера, получить эти письма для обработки. И сейчас в результате нескольких лет работы удалось выпустить книгу. Среди всех этих писем одно письмо оказалось написано на чувашском языке. Я имел отношение к переводу. Было очень трогательно, до слез трогательно, когда два брата пишут письма друг другу, два двоюродных брата. Василий Гаврилов из деревни Шарги Красноармейского района пишет своему двоюродному брату Данилу. Оба потом пропали без вести. Оба потеряли связь с родиной. Видимо, адреса менялись, и из дома уже не могли письма дойти до них. Вот сейчас будем очень рады, если сумеем найти родственников, близких вот этих двух парней. Хотелось бы им передать на память вот эту книгу с последним письмом их родственника Василия Гаврилова.
Евгений Георгиевич, говорим, что вот вахта памяти нынешнего года завершена так, когда вот в Мурманске она прошла. Вы тоже там участвовали?
Закрытие вахты памяти у нас проводится ежегодно в одном из городов, имеющих отношение к боевой славе России. В этом году закрытие было в Мурманске. А Мурманск очень интересный город. С этой точки зрения настоящий город-герой. Мы в Мурманской области работаем уже 5-й год и не перестаем восхищаться мужеством, геройством краснофлотцев, защищавших Советское Заполярье во время Великой Отечественной войны. В этом году мы были в составе экспедиции Северного флота и Русского географического общества, работали на участке между рекой Титовкой и рекой Западная Лица, то есть обследовали побережье Баренцева моря. Много интересного с точки зрения истории, потому что этот район труднодоступный, туда в одиночку не попадешь, только вот такой серьезной экспедиции, обеспеченной транспортом. Посмотрели мы полтора десятка немецких укрепрайонов. После знакомства с ними начинаешь с большей силой уважать подвиг, восхищаться подвигом наших солдат, которые в таких очень невыгодных условиях наступали и выигрывали, побеждали. Думаю, будет интересно узнать, что осенью 1941 года из Шумерли ушла на фронт 354-я стрелковая дивизия, которая была сформирована не на нашей территории, но у нас определенное время находилась. Эта дивизия была брошена на участок, это сегодня город Зеленоград, участок очень опасный для наших войск. Практически там немцы пытались прорваться, у них получалось, и надо было заткнуть эту дыру любым путем. И вот тогда бойцы вот этой дивизии встали там насмерть, погибло 600-800 человек.
Вахта памяти 2022 завершилась. Был торжественный митинг на территории мемориального комплекса защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске. Вахта завершилась, вахта продолжается. И в Москве под эгидой Общественной палаты прошла международная конференция «Судьба солдата. Теория и практика архивных исследований». Евгений Георгиевич Шумилов рассказывал на форуме об опыте поискового объединения «Алой Маки» по исследованию судеб погибших летных экипажей на территории Чувашии. А в Чебоксарах размещалась 14-я авиашкола первоначально обучения, и погибло 25 курсантов. Вообще же в Чувашии базировался 46-й запасный авиаполк, где готовили летчиков для переброски самолетов и снарядов на фронт. Поисковики выяснили, перегнали тогда 1900 самолетов и 66 вагонов авиабомб. И это были страницы Великой Отечественной.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
С 5 по 8 декабря в Казани пройдет международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Данная конвенция – один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в рамках конвенции формировался список всемирного наследия, перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты. На этой неделе в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция в онлайн-формате. Приветственное слово направил государственный советник Республики Татарстан, посол доброй воли ЮНЕСКО Ментимер Шаймиев.
Проведение международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия – событие важное, значимое и в современных геополитических условиях глобальное по своим задачам. В сложное время трансформации систем международных отношений Татарстан планирует приехать до 1000 человек, среди которых ведущие иностранные и отечественные эксперты в области всемирного наследия, представители научного сообщества, управляющие объектами всемирного наследия, специалисты в сфере культуры, экологии, образования и религиозные деятели. Хочу поблагодарить всех, кто в известных условиях отмены 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проявил приверженность принципам Конвенции 1972 года и идеалам, заявленным в правилах Комитета. Всех, кто в духе солидарности и сотрудничества не на словах, а на деле, прилагает необходимые усилия для использования мирового опыта и потенциала международных институций ООН для открытия новых горизонтов к партнерству и сотрудничеству. Уверен, участники предстоящего форума отчетливо осознают, на фоне разгорающегося мирового конфликта именно наша страна, Великая Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию коллективного Запада, противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы. Возрожденные нами святыни Казанский Кремль, Древний Болгар и остров Град-Свияжск, обладающие всемирной универсальной ценностью, дают прекрасные возможности для обсуждения важных вопросов укрепления мира, межнационального и межконфессионального согласия.
О целях, задачах и программе форума рассказали ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел России Григорий Орджоникидзе.
Пройдет крупнейшее мероприятие, мы считаем, что оно имеет особое историческое значение, а это мероприятие посвящено обсуждению вопросов, и ее название является «Природопользование и сохранение природного наследия». Я должен обратить внимание, что на этом мероприятии мы планируем, что будет присутствовать большое количество участников, которые присутствовать будут и в дальнейшем в течение года будут вырабатывать политику в области создания некого блока, который сегодня правильно называется создание легитимного инструмента, при котором не страны должны сотрудничать, а выработать политику, которая будет приемлема для тех стран, которые признают легитимность необходимости участия в этих программах для того, чтобы объединить усилия ради того, чтобы природные ресурсы работали. Почему именно этому вопросу сегодня уделяется особое внимание? Но если посмотреть на те события, которые сегодня происходят в мире, мы понимаем в итоге, что первый лозунг, связанный с тем, что долларизация должна быть, так сказать, основой, и доллар как основной запасной валюты, которая 60 лет прозвучала, затем тонкая политика, которую проводили в том числе Америка и другие страны после индустриализационной экономики, это направлено на то, чтобы обеспечить доступ к тем ресурсам, которые они владеют. Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, при которых все эфемерные проблемы, связанные там, с водородом, связанные с декарбонизацией и так далее, были направлены на одно, чтобы сырьевые ресурсы фактически потеряли серьезную весовую значимость в экономике. И фактически мы понимаем, что это сегодня является геополитическим инструментом. Если посмотреть на сырьевые ресурсы, то те ресурсы, которые находятся в земле, это природное явление, которое принадлежит, является природным капиталом. И мы прекрасно понимаем, и те специалисты, которые с нами работают, что этот природный капитал может быть превращен в социальный, общедоступный и натуральный капитал при условии, когда с ним будут профессионально работать. И надо реально понимать, что сегодня мы рассчитываем, что к нам на площадку прибудут те страны, которые понимают, что они Это представители африканского региона, представители латиноамериканского региона, практически все страны будут с этих регионов. Также это страны Ближнего Востока, это Азия. Все они понимают, что теоретически мы точно подтверждаем, что каждая из них страна, она богата сырьевыми ресурсами. То есть если сравнить сегодня Африку, то она примерно в 12 раз должна быть богаче, потому что сырьевых ресурсов у них кладовых в 12 раз больше, чем в Америке. Но посмотрите, какое расслоение и какая рентная плата, которую получает сегодня государство для развития своей экономики. Фактически эти страны не имеют свободного капитала для инвестирования. Нету механизма привлечения по клирингу ресурсов для того, чтобы эти месторождения работали. И первые лица этих стран, как правило, это руководители, которые полностью зависят от той политики, которая сегодня в мире известна. Это мобилизационная экономика, которая мобилизовывает все усилия для того, чтобы сохранить власть любыми путями и по уши влезла в долги.
Как вы понимаете, изначально это была наша инициатива о проведении 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Российской Федерации. И вот здесь я хочу экскурс в прошлое сделать. Дело в том, что ровно 10 лет назад, вот практически как у Дюма, Викон де Брежелон, у нас 36-я сессия состоялась в Санкт-Петербурге. И основная сессия была в Санкт-Петербурге, а молодежная модель, мы первые тогда придумали такой инструмент молодежной модели, проводилась в Казани. Вот теперь была инициатива такая провести ретроверсию, как бы в Санкт-Петербурге провести молодежную модель и конференцию для молодых специалистов, а основная сессия должна была пройти в Казани. Но вот в силу того, что уже и Митимир Шарипович рассказал, и Владимир Стефанович, и то, что в условиях вот такого нажима на Российскую Федерацию и секретариат ЮНЕСКО тоже пошел на поводу у недружественных нам стран, и они всячески пытались нас лишить проведения и организации 45-й сессии в Российской Федерации. Два раза мы собирали внеочередные сессии Бюро комитета всемирного наследия. И, в общем, все это затягивание привело к тому, что в установленные сроки мы уже никак не могли физически провести это мероприятие. Да и они бы нам и не дали его провести, на самом деле. Поэтому вот мы приняли такое решение, принял решение это президент и дал нам поручение провести, ну, скажем, не альтернативное, но вот такой большой международный форум, посвященный, вот как уже было сказано, 50-летию Конвенции 1972 года об охране всемирного наследия. И так получается теперь, что вот уже под конец года единственное мероприятие, которое будет проводиться в связи с 50-летием Конвенции, это будет в Российской Федерации. Поэтому мы ожидаем, что это будет очень крупное мероприятие, на которое приедут, вот как уже говорилось, до 1000 человек из дружественных нам стран, прежде всего СНГ, из Азии, Африки, Латинской Америки. А у нас вот уже порядка 10 министров культуры и экологии приезжают к нам. Что касается вот первой такой части, да, у нас это будет весь форум поделен на такие конференции. Вот одна из конференций пройдет в Санкт-Петербурге на базе Горного университета, она будет посвящена вот природным ресурсам и сохранению природного наследия. И действительно, это очень важная проблема, как найти вот ту золотую середину в связи с антропогенным воздействием, строительство новых каких-то сооружений, добыча полезных ископаемых и в то же время сохранение вот таких природных ландшафтов и объектов природного наследия. Вот об этом будут говорить в Санкт-Петербурге. Кстати, надо сказать, что в ЮНЕСКО очень много программ, посвященных, так сказать, экологической направленности. Это и гидрологическая программа международная, это программа «Человек и биосфера», которая занимается биосферными резерватами, и программа геологической корреляции и созданием таких геологических парков. Поэтому вот это все будет в Санкт-Петербурге обсуждаться. Что касается Казани, то там у нас состоится порядка 9 конференций. Основная конференция, там соберутся управляющие объектами культурного и природного наследия. И в соответствии с их повесткой дня, кстати, там тоже будет обсуждаться этот вопрос, вопрос управления этими объектами и вопрос поиска той самой золотой середины между сохранением и развитием. И, опять же, антропогенное воздействие на эти объекты в связи с организованным, неорганизованным туризмом и так далее. Это очень важные проблемы в плане сохранения этих объектов. Одна из главных конференций будет посвящена этому. Дальше предполагается проведение конференции по объектам религиозного назначения, так скажем. Это тоже своя тема, и там соберутся представители разных конфессий, тоже будут обсуждать эту проблему.
А уже в нашей студии ректор Института культуры мира ЮНЕСКО, член комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО академик Энгель Тагиров отметил.
Впечатляют итоги выполнения реализации конвенции. Вот только лишь по объектам, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, их более 1500. Ну, 1500, кажется, цифра небольшая, но это впечатляет. Если иметь в виду Татарстан, то у нас 7750 наиболее крупных, выявленных и сегодня находящихся под контролем, под опекой государства объектов. Это хороший результат или какой? Он может быть оценен по многим параметрам. По цифрам, кажется, можно и обрадоваться, можно впечатлиться, но речь идет ведь о том, насколько мы умеем использовать эти объекты, эти тысячные иконы. Ведь каждый объект, включенный особенно в список культурного наследия ЮНЕСКО, это икона, это предмет почитания, это предмет поклонения. Но кроме всего этого, естественно, это предметы интереса экскурсионного, это и туристического предмета интереса, но тем не менее мы еще далеки от того, к чему призывает конвенция. Конвенция призывает, чтобы эти объекты, выявленные и не выявленные их еще куда больше, чтобы они работали на формирование личности, на формирование особенно интеллекта.
Официальная церемония открытия и пленарное заседание форума пройдут завтра. В последующие дни запланированы тематические мероприятия на различных площадках. В частности, состоятся конференции управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, а заседания по проблемам промышленного и религиозного наследия.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Республиканском доме народного творчества собрались руководители любительских коллективов со всей республики. В рамках фестиваля «Даургур. Перезагрузка» для них организовали творческие мастер-классы и подвели итоги соревновательного года. Каковы итоги конкурса и чем запомнился год культурного наследия народов России? С первого взгляда и не скажешь, что они любители, танцуют как артисты большой сцены. Здесь руководители любительских коллективов со всей Удмуртии. В Республиканском доме народного творчества для них организовали мастер-классы по традиционным танцам. Елена Макарова приехала из Завьяловского района. Много лет она руководит удмуртским любительским ансамблем.
Традиции наши еще до сих пор соблюдаются. Мы храним эти традиции. И как в песнях, так и в танцах. Раз я занимаюсь танцами, я хочу сказать, удмурты танцуют вроде бы скромно, но вот этот темперамент внутренний они сохраняют. Если приглядеть, оказывается, у них такой темперамент, как у южных народов.
Мастер-классы проводят и по народному вокалу, фольклору и музыкальным инструментам. Обучение проводят в рамках фестиваля «Даургур. Перезагрузка». На этот раз в нем не только удмуртские традиции. Участвуют и другие народы. А в год культурного наследия это особенно важно, отмечают организаторы. Рассказывает заведующая отделом методики народного творчества Республиканского дома народного творчества Светлана Пчелова.
В номинации мы включили произведения, которые исполняются на народных языках. Это и башкирские, и удмуртские, и марийские. Даже есть цыгане, которые представили свою культуру, именно народную.
Весь фестивальный год хранители народных традиций высылали конкурсное видео своих работ. Лучшие из лучших 10 декабря получат призы и выступят на сцены Национального театра. Это станет ярким финалом Года культурного наследия народов России. За это время в республике прошло больше сотни мероприятий. Поделилась директор республиканского дома народного творчества Светлана Кайсина.
В этом году мы живем под этим именем Год культурного наследия. И хочу сказать, что в плане мероприятий культурного наследия более 100 мероприятий. Это не только наши мероприятия Дома народного творчества, это мероприятия на всех учреждений культуры Удмуртской республики. Особо значимый это Всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов, который был в мае. Мы встречались с лучшими коллективами не только Удмуртской республики, но и с лучшими любительскими коллективами Приволжского и Уральского федеральных округов. Мы встречали их здесь. Мы имели возможность увидеть их здесь, мы имели возможность общаться с руководителями мы имели возможность обмениваться опытом, чтобы дальше расти, чтобы рос уровень наших коллективов.
Может быть, новые вехи, направления, развития есть на следующий год?
Совсем недавно был принят закон о этнокультурном достоянии Российской Федерации, который ранее мы называли как нематериально-культурное наследие. Сегодня это слово «этнокультурное достояние». Этот закон отслеживает выявление, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия. А это же наши песни, обычаи, традиции. Наши сотрудники тоже выезжают в районы, их записывают у бабушек, которые еще есть, которые это действительно знают, транслируют нам. А затем эти песни, эти обычаи, эти традиции мы используем в своем творчестве. Наши любительские коллективы, они это показывают, они это уже делают современным. То есть самое главное, чтобы эти песни звучали, чтобы они жили, чтобы они не уходили с бабушками в никуда. Вот. Это очень важно для нас. Далее у нас проходил замечательный фестиваль детского любительского искусства «Золотой алмаз». В этом году он был направлен, конечно же, на народное искусство. Это были конкурсы народного пения, народного фольклора, народные танцы. И мы увидели новых звездочек, которые, наверное, вырастут у нас, пойдут учиться и приедут к нам в качестве вокалистов, хореографов, режиссеров. Естественно, наша работа не остановится. Это всего лишь был год, который сделал акцент на этом, а дальше у нас большие планы. В этом году мы позиционируем Дом народного творчества как площадку для концертов любительских коллективов. Мы ждем коллективы из Удмуртской республики к нам на сцену Республиканского дома народного творчества. Мы открыли концертный сезон замечательным концертом «Звучит республика». В этих словах наше приглашение коллективам к нам в концертный зал, чтобы в Ижевске слышали лучшие коллективы Екатеринбургского района, из Ярского, Болезинского, Юкаминского, со всех краев Удмуртской республики, чтобы лучшие коллективы любительского искусства звучали в нашем зале.
Любительские коллективы используют в репертуаре традиционные народные мотивы. За ними выезжают в отдаленные деревни и встречаются с хранителями культурных ценностей. А в Республиканском доме народного творчества им готовы предоставить сцену. Первым на нее выйдет ансамбль из Алнашского района. Хамида Гайфуллина, Любовь Новосельская, Ижевск.
В республике Коми прошли первые молодежные арктические дельфийские игры. Их проведение направлено на содействие реализации указа президента России Владимира Путина о проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России. Среди целей мероприятия – выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи, формирование нравственных ценностей среди молодежи, содействие сохранению и развитию национальных культур. С подробностями наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Первые молодежные арктические дельфийские игры стартовали в Сыктывкаре 24 ноября. Хотя это был больше организационный день, в который состоялась регистрация участников и аккредитация журналистов. Далее представители СМИ ждал брифинг с директором исполкома Национального дельфийского совета Артемием Понявиным. Сегодня же вечером состоится церемония закрытия и галоконцерт игр. Ну а все предшествующие дни шли состязания. В них приняли участие более 600 деятелей искусств возраста от 10 до 25 лет. Конкурсная программа мероприятия включала соревнования по 10 номинациям, среди которых изобразительное и кулинарное искусство, народное пение и народный танец, народные инструменты и фортепиано и прочие. Одной из площадок дельфийских игр в Сыктывкаре стала гимназия искусств при главе. Она представила сразу 10 участников – музыкантов и художников. Среди музыкантов, прошедших предварительный отбор, была ученица игре на фортепиано Светлана Кривошеина. Она рассказала о своей подготовке к конкурсу.
Для меня это очень значимо, потому что я смогу улучшить свои навыки, достигнуть новые ступени в искусстве и развитии своем. Подбирали программу, какая была более-менее готова, и по тому, что нужно было играть. Там был определенный критерий. И готовились с начала года. Я буду играть из ХТК «Прелюдии фуга до минор» Баха. Этюд буду играть на первом туре Карла Черни, 13-й этюд. Во втором туре у меня будет Мендельсон «Рода Капричоза» и Гаврилин «Токката». Это довольно объемное произведение. Над ними нужно долго работать. Над некоторыми я работала в прошлом году, некоторые в этом году. Те, которые в прошлом году, я их уже дорабатывала и совершенствовала в этом году. А новые учила. Немного страшно, потому что я могу играть при учителе, но при публике начинаю волноваться очень сильно. Но я пытаюсь сдержать себя в руках и не думать о том, что есть публика. Пытаюсь найти человека, для которого я буду играть.
С ребятами занималась преподаватель гимназии искусств Наталья Рашору. Она также поведала о процессе подготовки к конкурсу своих подопечных.
Как только мы узнали о том, что в нашей республике будут проходить такие игры, это очень значимое событие для нашей республики, конечно, для гимназии. Мы подготовили программу и прошли успешно региональный этап в октябре месяце. Требования к участникам такие. 2 тура. Первый тур – 2 произведения. И второй тур, если они проходят во второй тур, тоже 2 произведения. В общем, целиком программа из 4 произведений. Всех, кого мы выставляли, прошли все успешно. Ну, конечно, трудолюбие обучающихся. Уже они неоднократно выступали на различных конкурсах, не говоря о том, что и в концертах участвуют уже лауреаты и республиканских, и региональных, и даже всероссийских конкурсов. Поэтому выбрали самых успешных.
Что ж, объявить результаты и имена победителей общероссийского этапа мы пока не можем. Но это не столь важно. Гораздо важнее, что программа первых молодежных арктических дельфийских игр прошла на коми земле, способствовала достижению заявленных целей и, надеемся, станет для ее участников ярким и приятным воспоминанием. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Специалисты сферы гостеприимства из Мордовии были на высоте и показали великолепные навыки на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Секретами этикета, гостеприимства и хорошего настроения с моей коллегой Ириной Колесниковой поделились победительницы конкурса.
Здравствуйте! Лидерами в своих номинациях стали сотрудники отеля «Редисон». В отель с мировым именем в столице Мордовии Любовь Граблина устроилась перед чемпионатом мира по футболу. Сегодня она уже старший оператор прачечной. Работа сложная. Признается, что под силу только мужским рукам. Но ее команде все по плечу, рассказывает старший оператор прачечной отеля Любовь Граблина.
Надо делать свою работу достойно. Именно мои сотрудники, мои девочки и моя прачечная, мне кажется, это делает с большим удовольствием работу. Мы должны приносить людям чистоту, добро.
Для Любови Граблиной гостеприимство – это больше, чем профессия. Это душевный уют и комфорт. Ей нравится видеть улыбки благодарных гостей. По ее мнению, главное, чтобы человек чувствовал себя как дома. И она ведь права по-своему. Гостеприимство – это не только свежая постель и чистый номер. Это теплая и радушная встреча, улыбка и вежливая беседа. А еще грамотно составленное вкусное меню. Все эти качества и сам процесс организации – любимая профессия менеджера отдела продаж отеля Анастасии Решетниковой. В свои 21 год она прошла путь от горничной и официанта до менеджера. Приходится общаться с чиновниками, звездами спорта, эстрады и другими интересными постояльцами. Им она организовывает встречи и банкеты, учитывая все вкусовые пристрастия людей. В конкурсе она участвовала еще будучи супервайзером ресторанной службы. Это тоже одна из профессий, которую ей удалось постичь сегодня. Это далеко не последний этап в карьере Анастасии Решетниковой, учитывая тот факт, что она с легкостью покоряет новые высоты в сфере гостеприимства.
Работа совершенно не рутинная. Это каждый день какой-то новый день. То есть мы как актеры в театре, которые играют новую какую-то сцену либо комедию. То есть у нас нет такого, что каждый день идет одно и то же.
Для Анастасии Решетниковой отель – это больше, чем работа. Цитата. «Это мой дом, который я стараюсь делать идеальным. Я искренне получаю удовольствие от того, что я делаю, и создаю мир сервиса вокруг себя исключительным». Конец цитаты. Стоит отметить, что Мордовия не первый год подтверждает свои высокие компетенции в конкурсе «Лучше по профессии в индустрии туризма», показывая высокие стандарты гостиничного сервиса. Главой региона Артемом Сдуновым туризм определен как одно из главных направлений развития региона. Наряду с традиционными туристическими направлениями развивается детский, промышленный и событийный туризм. Нашим специалистам удалось достойно пройти профессиональное тестирование, предоставить видеовизитку и пройти собеседование с экспертами топ-холдингов гостиничного бизнеса. Борьба была очень жесткой. Финалистов конкурса оценивали ведущие эксперты отрасли, руководители крупнейших проектов, генеральные менеджеры, ательеры и представители гостиничных ассоциаций. В итоге лучше в своей номинации стала Любовь Граблина, а Анастасия Решетникова удостоилась серебра. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Идиатуллин, журналист Ялдыз Крепостина. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго!